начинать? Угу. Замечательно. Давайте посмотрим сегодня на... Начнем с одного примера, и это откроет нам дверь в более обширную тему. Начнем со следующего рассказа. Который описывает попытку, мы его затрагивали несколько раз, попытку одного из королей, который находился у границы Израиля, Болок, король Моава, заблокировать приход евреев в Израиль. И для этого он нанимает Билама, нанимает пророка, нанимает очень мощного человека, очень влиятельного, очень сильного человека, он его нанимает для проклятия. Что, как сама тема нам сегодня, это часть нашей первой темы, суть проклятия. И вообще, как она работает, работает ли это вообще. Ну, сначала посмотрим на историю.
Свят кого, наверное.
Свят кого, okay, тоже правда. Начнем с истории. Значит, он его нанимает на проклятие. И из динамики истории мы видим, что сама идея нанять человека на проклятие, оно не вызывает никакого удивления. Как бы это как бы само собой разумеющая вещь, как бы тебе нужно кого-то победить, понимаешь, человек, кто их проклянет. Как бы же такая реальная сила. Более того, этот Билам в обращении с королем Болоком, он ему говорит, вот смотри, какая у тебя альтернатива, когда он хочет, когда они торгуются, а то, скажите, сговориться не только о цене, но о ценности его услуг, как бы Билам говорит, смотри, говорит, либо нанял бы какую-то наемную силу, нанял бы какую-то армию. Кого бы ты ни нанял бы, это большой вопрос, они бы были бы успешны, не были бы успешны, может быть, получилось, может быть, не успешно, а моя сила на работу 100%. Как бы, когда я проклинаю, это работает на 100%, и это никого не удивляет. Как бы многие эпизоды этой истории, которые чудесные, они воспринимаются игроками истории как чудо, и они удивляют. Допустим, в процессе этой истории осел заговорил. И это нас всех удивляет. Все участники истории – это чудо, это Всевышний создал чудо с начала творения, что он дал возможность животному, конкретному животному, одному, не виду животных, а одному конкретному животному, одному представителю ослиной расы, он дал возможность заговорить. И это явное чудо, и это удивляет всех участников истории. Тот факт, что есть возможность у человека проклять, и это работает как действительное оружие, как сила, как еще более эффективное, чем наемная сила армии, это никого не удивляет. Это воспринимается как естественная закономерность. Более того, мало того, что это не удивляет участников игры, сам Всевышний, казалось бы, воспринимает это как определенный уровень действительности. Потому что Всевышний изначально подходит он старается предотвратить и предохранить это проклятие, казалось бы. Какое Всевышнему дело для того, чтобы кто-то хочет кого-то проклясть? Допустим, для нас, как мы воспринимаем проклятие? Окей, нам это неприятно, когда нас проклинают, это эмоционально плохо воспринимается, но это не изменяет действительности, собака лает, человека не кусает. Ну и что, что он проклял? Всевышний, он не действует как эмоционально уязвимая единица, как бы он, видно, обращается с этим Биламом как несущий определенное оружие. И четыре уровня предохранения он использует. Сначала, когда по первой попытке, он говорит Биламу, не иди с ними. Они тебя вызывают на проклятие, с ними не иди. Потом, когда установилась определенная договоренность и понимание, что да, Билам пойдет, но Всевышний предупреждает. Хорошо, я тебе разрешаю с ними пойти, но только ты скажешь, что я тебе повелю сказать. Ничего больше. Как бы, ладно, иди, но ничего больше не говори. Потом, дальше в истории, когда видно стало, что он собирается идти на проклятие, Всевышний блокирует его этим говорящим ослом, как бы он посылает ангела, ангел блокирует осла, а если он начинает говорить, как бы это третий элемент. В конце истории, когда, казалось бы, даже это не помогло, и Билам все равно упорствует, Всевышний, как Псуки Медреш говорит, он вставляет кляп ему в рот, и он хочет, но не может сказать. Как бы он же хочет сказать что-то, и он у него как бы, как будто у него повязка на рту, у него кляп во рту, и он не может ничего сказать. Как бы, опять-таки, создается впечатление, что не только для людей, но сам Всевышний воспринимает этого человека как огромную опасность. Возьмем пример. Как бы у человека, нас бы не удивило бы, если бы Премьер был другой. Когда ему дают летчику, летчика, ему сказали, знаешь, он говорит, на этом самолете есть ядерное оружие. Он говорит, ты на нем летай. Он говорит, хочешь учиться летать? Летай на другом самолете. С ядерным самолетом не летай. Он говорит, ладно, говорит, другого нет, это поломался. Хорошо, летай на этом. Только говорит, смотри. Он говорит, в зону, определенную зону, ты туда не езжай. Потом он заедает в зону, и Всевышний тогда говорит, ну хорошо. Тогда он начинает делать помехи, и он уходит из этой зоны. Потом этот летчик упорствует и хочет только нажать не на тот рычаг, только нажать не на ту кнопку. Всевышний отмораживает ему руку. Он его, у него вдруг у него рука костенела. Как бы это то, что происходит здесь. Да, если это у него какая-то реальная, действительно опасная смерть, тогда нужно ее всячески заблокировать, предохранить. Но здесь идет речь о том, что он проклянет, ну и что, как бы какое кому дело, что он скажет. Тут сам Всевышний, мы видим, что он воспринимает это как действительность. И у нас сегодня две задачи. Понять, почему это так, как бы мы не воспринимаем слова как действительность, как бы проклятие или благословение не воспринимаются нами так, почему Всевышний так, даже Всевышний, не только люди, но даже и люди, и Всевышний настолько воспринимают это как действительную силу, и более того, как это вообще работает, как бы в чем суть этого проклятия, как бы, есть ли какая-то динамика этого развития. И мы говорили, как бы, когда, опять, во-первых, начнем с того, что когда мы говорим, когда у нас первая идея благословления и проклятия в райском саду, мы видим, что Всевышний в результате ошибки, которую человек делает, он проклинает. И проклинает, как бы все получают проклятие. И земля проклята за то, что и змей проклят, и человек проклят, и жена его проклята, как бы все получают заслугу. Но это проклятие нас не удивляет, потому что это проклятие мы воспринимаем как определенную лимитацию. Как бы Всевышний изначально он дал человеку возможность жить без кончины, без лимита. И потом Всевышний говорит, да, вы то-то и то-то сделали, лимитация. Лимитация Всевышнего это тоже это выражается в той возможности как проклятие. Всевышний дал ему возможность быть в райском саду на полном обеспечении. Потом он его попросил из этого райского сада. О, это проклятие. Всевышний дал возможность земли производить только хорошие злаки, без сорняков. Вот это Всевышний лимитирует, тебе будут расти и злаки, и сорняки. Как бы Всевышний изначально дал возможность нести идеи, зачинать детей без муки, без труда, расти детей. Теперь лимитация, иногда будет легче, иногда будет труднее. Как бы это лимитация, которую Всевышний вводит в мир, это мы понимаем, почему это может быть проклятием. Как бы это от Всевышнего, он творец, как бы он создал Вселенную, он дал определенную возможность. Когда он эту возможность лимитирует, это называется проклятием. Это мы понимаем. Но как человек может это сделать? Как человек своими действиями может создать действительность, которую даже, казалось бы, Всевышний опасается? И Всевышний должен, как у кого-то у него какая-то опасность, ядерные боеголовки, и он должен это... Okay, это самолет летает. Он летает только не в этой зоне. Но смотри, эту кнопку не нажимай. Как бы даже Всевышний каким-то образом работает с этим, с опасной действительностью, это нам непонятно. Возьмем еще один пример. Когда у нас встречаются истории, прецеденты, благословления и проклятия, Всевышний хочет отличить Авраама. И он говорит, ты знаешь, Авраам, те, кто будут, я благословлю тех, кто будет тебя благословлять, и тех, кто будет тебя проклинать, я проклю. Тут уже Всевышний, это понятно, как бы Всевышний может наказать или вознаградить людей, которые следуют его воле в данном случае. Кто следует его воле, это... Доброе утро. Кто следует его воле, это те, кто положительно относится к Аврааму. Кто не следует его воле, кто отрицательно относится к Аврааму. Это понятно. Как мы сказали, что когда или проклятие, или благословение исходит от Всевышнего, это более-менее... У нас много мест, можно сидеть поближе тоже. Это нам понятно. Что здесь непонятно, это, возьмем, если мы обратим внимание на детали этого предложения. Еще раз. Предложение из четырех частей. Что Всевышний говорит Аврааму? Он говорит, я благословлю тех, кто будет тебя благословлять. И тех, кто будет тебя проклинать, я проклю. Структура предложения непоследовательная, если мы посмотрим. Значит, должно быть или У нас здесь две части. Первая часть положительная, начинаем всегда с хорошего, с благословения. Вторая секция предложения – это проклятие. Есть две формы последних предложений, и оно должно быть последовательное. Какую бы ты ни выбрал, она, вторая должна следовать первой. Или «я сделаю это тому-то», я второй тоже «я сделаю это тому-то». Или же «если ты сделаешь так, тогда я на это отвечу». Или это действие, или это воздействие. Как бы, ну, как бы это ни было, должно быть последовательно. В это предложение оно построено непоследовательно, потому что что оно говорит? «Я благословлю тех, кто будет тебя благословлять. Потом те, кто будет тебя проклинать, тех я буду проклинать. Тех я, Всевышний говорит, я прокляну». Как бы у нас непоследовательная структура предложения. Значение этого следующее. Наша сегодняшняя тема, как бы ее вступление, это понять, как работают сверхъестественные процессы. Один из примеров, на котором мы начинаем, это идея благословления и проклятия. Опять-таки, мы сказали, если Всевышний это делает, как бы мы уже в стране чудес. Как бы в стране чудес мы не, правила нас не волнуют. Но когда это не страна чудес, это более, более не вещь, которая вызывает недоумение. Что, почему здесь, в данном случае, от Всевышнего такое... такая непоследовательная структура предложений. И традиция говорит так, что проклятие или благословение работает по определенной динамике, по определенному принципу. Какой принцип? Принцип такой. Человек дает то, что у него накопилось. Будь ли это хорошее, будь ли это плохое. Если человек благополучный, его у него есть плюс и минус. Его благословление эффективное, его проклятие слабое, потому что он эффективно и хорошо может дать то, что у него есть. Если у него благополучие, человек успешный, благополучный, у него много хорошего есть, он этим хорошим может эффективно поделиться. У него мало горечи в жизни, поэтому если он старается эту горечь на кого-то набросить, но она не будет сильной, эффективной и опасной, потому что у него ее нету.
Как бы, что он, у меня...
он не может хорошо проклянуть. Поэтому, с другой стороны, человек, у которого много бед, у которого у него много, не дай бог, у него много проблем в жизни, такой человек может хорошо кого-то проклять. Но его благословение, когда он хочет благословить кого-то человека, оно получится слабо. Оно будет слабое благословение. Потому что принцип, который здесь задействован, что человек дает то, что у него есть. Если у него много бед, он эти беды, не дай бог, на кого-то может свалить. Если у него много хорошего, он им хорошим может эффективно поделиться. Поэтому в данном примере. В данном примере что происходит? Всевышний говорит, хорошие люди, которые хотят благословить Авраама, в Авраха я сначала их благословлю, чтобы им было чем поделиться. Люди плохие, если они хотят тебя проклять, Авраам, пускай они тебя проклянут, если уже не собираются сделать, пока они благополучны, а только потом я их прокляну. Я поэтому структура предложения следующая. Я благословлю сначала тех, кто собираются тебя благословлять, чтобы их благословение было сильно эффективное. А те негодяи, которые собираются тебя проклять, пускай они проклинают, пока они еще успешны. А потом я с ними рассчитаюсь. Пока у них еще, пока они успешны, их проклятие очень слабое. И тогда пускай они проклинают. А потом я уже с ними рассчитаюсь, я их сожму. Отсюда мы видим, как бы это структура, динамика, как работает в данном случае проклятие и благословение. Что отсюда мы видим, это очень странная вещь, что даже Всевышний относится к проклятию и благословению как к определенной действительности. Казалось бы, собака лает, человека не кусает. Если у человека оружие в руках, если у него какое-то воздействие финансовое, физическое, тогда понятно, у человека есть сила воли, и если он эту силу и свободу, сила воли и свобода выбора, если он ее хочет использовать негативно, Всевышний должен его, по крайней мере, в данном случае хотел бы его лимитировать, оградить. Но если он просто лает, какое Всевышнему до этого дело? Мы видим отсюда, что благословение и проклятие, по крайней мере, не как мы его используем, но в принципе это не просто лай собаки. Это какая-то действительность, это какая-то сила, которая даже Всевышний с ней считается в какой-то мере. Как бы он с ней работает. Это не просто лай собаки, которую можно просто проигнорировать. Окей, мы его накажем за попытку. Это определенная сила, это определенная действительность, которая работает и которая требует понимания. Вернемся к нашему рассказу, рассказу с Билламом. Значит, Биллам ставится он обрушивает 10 проклятий. Из текста мы видим, что было 10 проклятий против еврейского народа. Возьмем, можем вернемся в той части, посмотрим досконально, возьмем, скажем, некоторые из них. Значит, его первое проклятие заключается в том, чтобы у евреев не было возможности молиться Всевышнему и изучать Тору. Чтобы не было никаких, не просто зданий, но не было такого института, не было такой возможности, не было синагоги, не было ешивы, не было возможности изучать Тору и молиться Всевышнему.
И это же сбывалось.
Посмотрим. Всевышний обратил, мы сказали, что в конце этой истории он поставил кляп им в рот, и все, что он хотел сделать против, Всевышний вынудил его сделать за. Поэтому что у него вышло изо рта? Всевышний сдал ему не только кляп в рот, но и фильтр. И этот фильтр обработал на каждый минус, он создавал плюс. Как он сделал кляп, но не просто деревянный кляп, а кляп Всевышнего, который любая попытка сделать плохо, этот фильтр, он это как бумеранг обращал в хорошо. Значит, и что он да сказал? «Ма той велер Яков», как прекрасны шатры твои, твои Яков. К этому, может, вернемся, почему Яков, почему шатры. Но это как бы Всевышний отфильтровал его попытку. Вторая попытка, он говорит, чтобы присутствие Всевышнего не было среди народа. Вышло, чтобы оно было да среди Всевышнего присутствия народа. И Талмуд говорит, что в конце концов все эти 10 проклятий, они обернулись проклятием. Всевышний их только фильтром заблокировал на определенное время, кроме первого. Первое оно осталось. Первая попытка на проклятие, оно осталось благословением, потому что это определенный стержень еврейского народа, без него вообще не выжить. Но все остальные 9 из 10, они были изначально заблокированы, но потом, к сожалению, они все, все обратились в определенную действительность. Это еще хуже, как бы это еще заводит нас еще больше в той силе. Но мы видим, что даже когда Всевышний заблокировал это, эта действительность при каким-то, после это была только временная блокада, она, ну, 90% этих проклятий, они со временем, Всевышний только их заблокировал на время. Это такого, такая сильная действительность, которая она в конце концов, кроме первой, она в конце концов дала о себе знать. 9 из 10, если будет время, посмотрим на них, они дали о себе последствия знать. Более того, когда он увидел, что Всевышний блокирует все его попытки, он говорит, хорошо, слово, это мы говорили про проклятие и благословение. Посмотрим на другую вещь. Он говорит, хорошо, дай я взгляну на них. Как бы у человека есть две силы. Сила слова и сила с глаза. Как бы в случае с глаз словесный, это проклятие. С глаз на глазом, это хоть взгляну на них, чтобы я каким-то образом дам им яд через глаз. Как бы я каким-то, я только посмотрю на них, и это будет мой сглаз. Человек может позитивно посмотреть на человека, хорошим взглядом, благословением, а он может сглазить человека. И Билам говорит, хорошо, я хоть посмотрю на них, хоть каким-то образом повлияю. Поэтому видим определенные силы, которые нам кажутся вообще какая-то вещь, которую мы не встречали, мы не слышали, мы эти вещи не испытывали. Как может быть человек, может, сила слова, которое имеет действительность, сила взгляда, которая имеет действительность. Мы видим такого плана, есть источники, которые говорят, что было два человека, которые разделяли одну и ту же душу. Этот Билам, это проклятие, у него был предок, который был его воплощение его души, это Лован. Лован Это был папа Рахель и Леи. Как бы Яков женится на Рахель и Леи, ихний его тесть. Как бы вражда с тестем начинается с Торы. Как бы он враждует с тестем изначально, но тут есть с кем враждовать. Как бы его тесть Лован, тесть третьего праотца Якова, тесть Лован, это был Билам. Даже буквы Билом и Лован, те же самые буквы, просто в другом порядке. Это та же самая душа. Много поколений спустя, но идея, этот принцип тот же самый. И опять-таки, в этой истории происходит похожий элемент. В конце, когда он увидит, что от Лована ему уже ничего хорошего нету, он обманщик, он манипулятор, он только хочет от него что-то отнять, что-то снизить. Тогда Лова Яков берет своих детей, свои Рахель и Леи, и он убегает от Лована. Лован его догоняет, и после там целой истории, но в конце концов говорит, смотри, ты ушел, дай мне хоть поцеловать моих внуков на прощание. Это попытка воздействовать или словом, или взглядом, или поцелуем, как бы хоть что-то дай мне, хоть дай мне последок, если я не могу их уничтожить, хоть дай мне хоть как-то их поддеть, хоть как-то дай хоть какую-то уязвимую точку, хоть дай хоть своим поцелуем на них повлиять. Как бы есть, как бы человек, он, если он кого-то ударил, если он кого-то уничтожил, это влияние ядом, оружием, рукой, ногой, поцелуем, казалось бы. Есть влияние, и это наше первое вступление, что есть вещи, которые мы не привыкли воспринимать как действительность. Взгляд, слово, поцелуй, как бы это казалось бы, если он, если это от души, если этот человек желает добра, добра своим взглядом, своим словом, это производит, казалось бы, положительный эффект. Если он желает зла своим взглядом, своим словом, мы не знакомы, что это действительность. Это может быть хорошая попытка. Мы эмоционально воспринимаем как что-то положительное, нам приятное, когда нам кто-то улыбается, а не скалится, когда кто-то нам смотрит приветственным взглядом, а не злым взглядом. Нам от этого эмоционально приятно. Но это просто эмоциональное восприятие. У нас нет примера или опыта, когда такие вещи приносят нам добро или зло. Когда это приносит нам какой-то урон или наоборот. Начнем со следующего. Как мы, особенно за последнее время, очень знакомы, и это наше вступление на попытку ответа, знакомы с тем, что вещи, которые сравнительно недавно были научной фантастикой, и не мы говорим за 100 лет тому назад, 150 лет назад, 20 лет тому назад, когда ученые только замышляли о определенных вещах, а теперь это становится бытовыми вещами, когда любой подросток ими владеет. Как бы вещи, которые сравнительно недавно, всего лишь несколько лет назад, как бы мы сами, мы на одном жизненном опыте испытали огромный скачок. То, что сравнительно недавно мы при своей жизни, даже ученые в наше время не мечтали, теперь как бы это вещь обихода, у нас в кармане такая вещь может находиться, и мы ею управляем. Как бы вещи, которые сравнительно недавно были недостижимы, были научной фантастикой, были вещи, которые были рассматривать как просто чудо. Теперь для нас это бытовая вещь, это вещь, которую мы знакомы. Вот это один феномен. К сожалению, мы не знакомы с обратным феноменом, что вещи, которые, возможно, недавно были естественной действительностью, для нас являются научной фантастикой. И мы используем первый пример, что идея чуда и удивление, оно относительно. Как бы в одном обществе вещь, которая воспринимается как чудо, как чудесное, или это чудо, или это просто выдумка, это просто быль, это просто сказка. С другим обществом это просто естественная вещь, она постоянно так работает, так оно и должно быть. Мы просто используем первый пример для начала, как возможность понять, что отношение к чудесному оно относительно от возможностей человека. Если у человека есть большие возможности, это уже не чудо, это уже быт. Если у него в этой области возможностей нету, тогда это становится, о, если я этого не понимаю, если я этого не знаю, если не имею доступ к этому, ну, явно это что-то чудесное. Более того, вполне возможно, что именно потому, что у нас появилось определенное совершенство в определенной области развития, это не просто дает нам представление, что, может быть, были вещи иначе. Именно поэтому, именно из-за этого мы потеряли совершенство в другой области развития. Возьмем пример, скажем, простой пример. Скажем, дали солдату задание. Ты знаешь, вырой окопу, тебе нужна окопа, защита, тебе нужна, как бы каждому солдату нужна окопа, нужна траншея. Он говорит, хорошо, сказано, сделано, он копает траншею, потом он думает, он говорит, зачем мне копать траншею, он говорит, там же неудобно, мы проведем туда кондиционер, мы проведем эту траншею отопление, мы там сделаем, мне скучно сидеть в этой окопе, там будет кино показывать этой окопе, там будет хорошая музыка играть, там будет, все будет такая окопа, пока бы там кожаное сиденье, как бы, и он все глубже и лучше копает эту траншею. Теперь уже раньше была какая-то примитивная траншея, но теперь у него уже хорошая траншея, как бы уже есть разные уровни, есть одна звездочка, две звездочки, как бы есть различные уровни траншеи. И так все он глубже копает в этой траншее. Проблема с этим, что чем глубже он копает в траншею, тем дальше он поверхности земли. Потому что люди, которые не находятся в траншее, они имеют связь с солнцем, с травой, с небом, с вещами, которые естественные вещи, он все глубже и глубже в этой траншее сидит. Как бы он теряет представление о естественных вещах, как бы у него есть очень замечательная траншея. В этой траншее есть, в этой копии есть то, что человек, который до этого ходил по поверхности земли, не имел. Он говорит, там и кондиционер есть, там есть многие разные вещи и удобства, которые человеку, который находился вне траншеи, не было. Но вместе с тем, он все дальше, как бы он идет глубже в одном направлении, но в то же самое время он удаляется от другого направления. Как бы есть определенные, и в любом, возьмем виды спорта. Как бы у человека, он хочет стать возьмем, велосипедистом. Как бы он начинает тренироваться на соревнования. И он такой, сначала он такой очень слабенький велосипедист, а потом он становится все лучше, лучше, лучше. Как бы со временем он тренирует определенную группу мускулов. И чем больше он ее тренирует, чем сильнее, чем выносливее он тренирует, тем сильнее он как спортсмен. И так он продвигается по рангам своего спорта. Что он не понимает, что он за счет того, что чем сильнее у него эта группа мускулов, хотя он любой спортсмен, он должен в общем быть здоровым человеком, но это вызывает определенный дисбаланс всего тела, потому что Всевышний не создал человека, чтобы у него одна группа мускулов, она работала на 180%, а все другие работали на 80%. Как бы, чем дальше он идет в одном направлении, это улучшает его в определенном направлении, но это также производит определенный общий дисбаланс. Всевышний не создал человека велосипедистом быть, как бы он создал определенное сбалансированное гармоничное творение. Для того, чтобы, когда у него определенный перебой, хотя это развитие, мы говорим, что это не развитие, он развивается, но когда он развивается в очень специфичном направлении, это производит определенный отход от того, что до этого было естественно. И теперь ему, может быть, даже ходить трудно, как, типа, ему бегать трудно, потому что у него мускулы созданы для определенного вида. Она очень грубая. Вот эта педаль, она не идет по всему движению ноги. Она очень узкая. И теперь то, что обычному человеку можно сравнительно легко, для него теперь трудно дается. Это идея не только развития тела. Развитие тела – это просто намек на развитие духа. У человека, когда очень специфичное развитие, и она... И очень опасно, что когда она успешная, успех специфики очень часто может привести к общему дисбалансу. И то, что раньше было естественно, теперь трудно дается. И это наша идея. Есть понятие в той рост человека. Человек рост – это не то, что его вышина. Это возможность постижения действительности. Человек, который карлик, он небольшого роста. Он смотрит на уровне травы. Человек повыше, он смотрит, что он уже видит людей. Человек, который еще выше, он видит весь горизонт. Чем выше человек, тем больше его поле зрения. Он более аккуратно воспринимает действительность. Духовное понятие, которое связано с ростом, это то же самое. Чем больше и выше человек, это не значит, что он лучше. Это не значит, что он более возвышенный. Это значит, что он больше видит. Будь ли он плохой, будь ли он хороший, есть понятие роста. Когда человек копает траншею, он становится все меньше и меньше. Он видит очень узкую вещь, но общего горизонта он не видит. Поэтому что мы говорим, что люди, о которых описывает Тора, они были вне траншеи. Они не были, у них не было ни кондиционера, у них не было ни отопления, у них не было ни телевизора, ничего у них в этой траншее не было. Но люди, они были выше. Потому что не выше, потому что не были все персонажи, которые в Торе описываются, не были лучше. Вот Билам, он был негодяем. Как бы Лован был негодяем. Но все они были другого роста. Это люди, которые смотрели на мир и видели вещи, которые нам не видно. Они видели силы, которые за силами. Как бы мы видим вещи, только по большому счету мы видим поверхность вещей. Мы видим, как эти вещи, каким образом они воздействуют на землю. Они видели, как духовные силы оперируют до того, как они появляются в земном шаре. Как они видели вещи, которые идут от Всевышнего к земле, еще до того, как они достигли земной орбиты. Как бы мы просто в траншее сидим, в этой траншее копаем. Как бы мы зациклились на определенном ракурсе феномена, и теперь мы в этом же соку варимся. Когда мы смотрим на вещи, это неплохо, это тоже определенная форма развития, но это развитие в очень узкой специализации. Когда мы смотрим на землю, как она есть, в эту траншею, мы смотрим в глубину траншеи, и в эту траншею мы углубляемся все глубже и глубже, и мы начинаем понимать, что происходит в этой траншее все лучше и лучше. Но мы теряем связь, как небеса, и как Всевышний воздействует, как бы есть целая система сил, которую мы даже не подозреваем, которые воздействуют. Допустим, мы знаем растение, почему оно растет? Человек примитивно думает, оно растет, оно и растет, оно меня не колышет, и оно, я его не колышу. Но человек, который поумнее, он смотрит, да, оно растение, у него есть кровяная система, она может вытянуть минералы из земли. Человек, который еще помнее, да, еще есть фотосинтез, который может энергию солнца произвести, обработать эти минералы. Как бы, и это наше развитие. А что дает силу фотосинтезу? А что дает силу минералам? Как бы, мы смотрим только на определенный уровень феномена, и мы его очень досконально стараемся объяснить, что хорошо. Но чем глубже мы в него копаем, мы теряем общий баланс, мы теряем общей панорамы. Как бы человек, который углубляется в специфику, как бы доктор, он знает, как лечить определенное заболевание, но не умеет лечить человека. Он лечит заболевание, но не человека, потому что у него специализация к этому заболеванию. Как бы то, что у него в процессе лечения, у него, да, он руку вылечил. А что будет с печенью, сердцем, его уже не очень волнует, потому что у него специализация только это. Он затратил 20 лет только в этой специализации. Как бы его цель, его не тренировали лечить человека, как общего, его тренировали лечить эту болезнь. Как бы он лечит болезнь, но не лечит человека. Он смотрит на феномен, но не видит, что за ним есть. И чем глубже у него специализация, возможно, чем дальше он отходит от действительности. Поэтому мы начинаем понимать, почему в процессе, допустим, в этом истории, с которой мы начали, с благословениями, с проклятиями Билама, как бы нас не удивляет то, что участников, нас-то удивляет, но участников этой истории не удивляет, почему, что это действительно сила, что она работала. Удивляет, что не сработало. О, это удивительно. Почему это удивительно? Очень просто. Возьмем пример. Как бы человек взял, у него поле, он его вспахал, потом он его посеял, потом он сделал так, чтобы орошение было не больше, не меньше, потом он и удобрение туда ввел, и потом после всех его сил ничего не выросло. Он очень удивлен, как бы все, как должно было вырасти, при этих условиях у него в прошлом году выросло, у всех соседей выросло, а именно у него на поле после всех правильных усилий ничего не выросло. Его это удивило. У муравья, который проходил мимо этого поля, его никакого неудовлетворения не было. Как бы он не вырос, он вообще не заметил, что он что должно было расти. Как бы в зависимости от роста человека и его восприятия действительности, это определить, что его удивляет, а что его не удивляет. Участников этой истории удивило, что проклятие не сработало. Потому что участники истории, которую Тора описывает, они были более высокого роста. Опять-таки, они, может быть, были ужасные люди, но они были высокого роста. Они понимали силы, которые участвовали в этой истории. Откуда мы видим, что изменения, допустим, Медрошим говорит, источник говорит, что Одам Ришен, первый человек, его рост был от земли до небес. Это не значит, что в смысле рулетка, как бы его мерили, мы увидели, что длина его костей была от земли до стучек небес, где эти небеса вообще находятся. Это значит, что его восприятие мира было полное. Как бы он смотрел на мир и видел, откуда у него растут корни. Как бы он смотрел не только на специфику определенной поверхности, как у нее растут корни, что тоже важно, но он смотрел, как растут корни от корней, и что дальше, дальше, дальше. И все, он мог проследить эту ниточку к Всевышнему. Как бы, как эти силы, как они складываются, как это эффект домино, как одна сила выражается в другой силе, не просто как она работает на земле, а как она от Всевышнего дошла до земли. Это его рост. Что произошло после его первоначальной пытки? Всевышний, образно говоря, наложил на него руку. Что стало после этого? Его рост снизился. Когда он сделал свою ошибку, после этого он сделал из себя меньше. И так, из поколения в поколение, мы в определенном смысле, мы ростом все меньше и меньше, потому что мы все глубже и глубже находимся в определенной траншее. Хотя мы думаем, что мы совершенствуемся, и мы, да, совершенствуемся. Это не, это как бы оно так и есть. Просто мы совершенствуемся только в определенной области. И в том мире, когда люди были немножко больше ростом, чем мы, тогда это не вызывало удивления, почему благословение работает и как оно работает, почему проклятие работает и каким образом оно работает. И какими негодяями они бы не были, по крайней мере, они были выше ростом. Хорошо или плохо, это другой вопрос. Но мы видим, что у них это не вызывало, удивления. Посмотрим следующую идею, продолжение этой. Как бы проблема нашей ситуации, она двойная. Во-первых, мы это не видим. Во-вторых, мы думаем, как бы у нас создалось определенное впечатление, что мало того, что мы этого не видим, его не существует. Как бы мы настолько быстро, как бы что произошло на несколько лет, мы настолько быстро вырыли траншею довольно глубокую, что у нас создалось впечатление, что довольно недавно люди что-то не понимали. Они говорят, мы не понимаем, мы не понимаем. Теперь, если мы не понимаем что-то, мы выходим с выводом, что если мы его не понимаем, оно не существует. Как бы это двойная проблема. И поэтому, как только мы читаем или знакомимся с вещами, которые были 100 лет назад, 500 лет назад, 1000 лет назад или 3000 лет назад, которые чужды нашему пониманию, наша реакция, что это какие-то глупые люди, что это какие-то примитивные люди. Допустим, мы видим, допустим, встречаем, даже теперь есть острова, есть примитивные люди, как на каком-то острове забитом. И там какой-то человек, который полуживотное. Как бы у него, приходишь к нему в хату, у него там, кроме двух ягод, у него ничего нету. У него, ни одежды нету, ни общаться он не может. И наше впечатление, что все люди, все поколения, которые жили до нас, они были его родственниками, вот этого аборигена, вот этого примитивного человека. Как бы все, кто не в нашей траншее, все, кто не с нами, тот против нас. Поэтому, если мы нашли какого-то дикобраза, который там живет, который получеловек, значит, все люди, все наши прабабушки и прадедушки, чем дальше они пра-пра-пра, тем ближе они к этому аборигену, чем к дикарю. Потому что, если он дикарь, а мы не дикари, значит, все, кто не в нашей специфике, все, кто не на нашем факультете, они все ближе и ближе к этому дикарю. Как бы они явно тоже наши где-то прабабушки, они где-то лакомились вот так вот этими ягодками и с палками полуголые бегали по каким-то островам. И теперь постепенно нас до жизни, до ума довели. Это представление, которое у нас... она создает, которая, опять-таки, это очень опасное представление, потому что мы отрицаем, даже не стараясь понять, что было. Как бы, возможно, нам не дано это понять, но, по крайней мере, мы говорим, что это даже не существовало, что все, что до нас было, это было настолько примитивным, что даже не думаю, не стоит об этом думать, не стоит это рассматривать. Что в сути, одну секунду, что в сути, как бы, происходит, что мы думаем, что все эти люди были глупыми, что все, кто до нас, были глупыми. На самом деле, что вполне возможно, что люди, которые жили до нас, были злодеями, а мы глупыми. Как бы они могут быть гениями, могли быть злодеями, могли быть очень успешными людьми, но глупые это мы, потому что мы даже не позволяем себе возможности постараться понять, что было до этого.
Давайте. Вопрос вот такого характера. Все, что вы говорили, оно все касается людей. Но с точки зрения Всевышнего, отношение его к Билару, ведь посмотрите, что произошло. Билар, да, он плохой, с нашей точки зрения плохой. Но ведь его Господь создал. И не просто его создал, а он его создал великим пророком. То есть отношение Бога к Билару, оно отличается от нас.
Да,
вопрос, почему? И дальше мы видим, что да, действительно, одно из проклятий не свершилось, он запретил его. А 99 свершилось.
Да, 10. То
есть, когда он это делал, Господь имел возможность его сразу уничтожить. Он его не уничтожил.
Вот это хорошо.
И тогда только, когда он начал продолжать вот эти вот 90%. Вот тогда его Господь и уничтожил. Потому что зло, которое он приносил, оно уже разрушало.
Зашкалило.
Разрушало всех. И пока мы вот это не поймем, Мы так и будем рыть вот эти
вот такие. А теперь мы, может быть, вернемся к этому. Это хорошая заметка. А теперь посмотрим еще до перерыва, посмотрим еще несколько примеров. Значит, в Талмуде приводится следующая история. Один из авторов Талмуда, один из самых великих мудрецов, как бы Талмуд тоже отделяется несколько секций, тоже несколько поколений. Как бы были авторы Мишны, которые были за несколько поколений до авторов Гемора, до авторов Талмуда. И один из учителей, Раши его звали, он говорит, что завтра, он своим ученикам говорит, завтра мы будем говорить про наших друзей. Про кого он говорит, про кто такие наши друзья. Это три короля. Как период королей, просто мы не очень знакомы с еврейской историей, как бы в период первого храма были короли. Как бы мы знакомы с некоторыми, и большинство из них мы не знаем, они есть, нет, нет. Как бы, допустим, мы знаем, что был Давид, король Давид, был король Шлома. После него было еще 15 королей. Как бы это был период королей в еврейском государстве. Как бы это явно было, как бы это был процесс около 400 лет. Около 400 лет, когда мы находились на земле Израиля, когда у нас было около 410 лет, 15 поколений королей. Потом первый храм был разрушен, мы построили второй храм. В конце второго храма начался период мудрецов Мишны. Потом продолжался где-то около 200 лет, и потом начался, после разрушения храма, порядка разрушения храма, начался период около 350, около 350 до 500 лет периода Талмуда. Как бы один из мудрецов Талмуда говорит, теперь мы будем говорить про период королей. Это как бы между первым храмом и вторым храмом было около 70 лет, как бы еще 400, 420 и 70, и он же был в конце периода, как мы говорим, около 1000 лет спустя. Как бы период королей это более 1000 лет спустя. Как бы у нас первый храм был 410 лет, 70 лет перерыва. Второй храм был 420 лет. Потом эпоха Талмуда это еще 500 лет. И это уже конец Раваши. Раввина Раваши это конец эпохи Талмуда. Как бы мы говорим, где-то в районе около почти полутора тысяч лет, 1200-1300 лет спустя. И теперь он говорит, завтра, он говорит, мы будем учить про наших друзей. Каких друзей? Это в кавычках друзей. Он говорит, людей, которые трех королей, это Менаше, и двух других, которые были идолопоклонниками. Были короли разные. Мы говорим, что эти люди, которые жили до нас, они были высокого роста. Не все были, использовали это рост по назначению. Менаше и еще два других короля были, на первый взгляд, не просто негодяями. Они свели других людей, свели целую страну от службы Всевышнего к идолопоклонничеству, за что они были наказаны. Но он говорит, завтра мы поговорим про них. Почему он назвал их друзьями? Потому что он говорит, что это мудрые люди явно были, но они пошли не туда. Поэтому в каком-то смысле они наши хаверим, они наши по статусу, они немножко похожи на нас. Он говорит, уже 1500 лет спустя, 1200-1300 лет спустя. Он говорит, завтра мы про них поговорим. Явился кому во сне один из их трех королей Менаше. И он говорит ему во сне, этому преподавателю Раваши, он говорит, ты вообще нас друзьями назвал? Он говорит, ему так во сне стало стыдно, я не знаю, как во сне может быть стыдно. Он говорит, хорошо. Он говорит, мы тебе сделаем небольшой экзамен. Он говорит, вообще, когда ты делаешь благословение на хлеб, да, перед тем, что мы кушаем хлеб, надо делать благословение. Значит, когда ты сделаешь благословение на хлеб, с какой части хлеба ты начинаешь кушать? Он говорит, я не знаю. Он говорит, мы делаем благословение, казалось бы, мы посмотрим в той части, может, посмотрим, есть более глубокий смысл этого вопроса. Но говорит, я не знаю. Говорит, мы вообще делаем благословение. Он говорит, как мы начинаем, так нет, какая разница. Он говорит, смотри, что? Да, посмотрим. И, как бы, закон такой, что нужно с более аппетитной части, с более выпеченной части, скажем, с той, которая есть с горбушкой. Говорит, да. Но вот, как бы, по какой-то причине Раваши, мы не знаем, с какой части. Он говорит, как кушаем, так и кушаем. Он говорит, смотри, он говорит, не очень. Он говорит, ты не знаешь, с какой части хлеба надо начинать благословение, а ты нас друзьями называешь. Он говорит, ты думаешь, что мы тебе друзья, мы с тобой потому-то в той же категории, на том же факультете занимались. Ну, тому стало совсем стыдно, Раваши. Но он спросил вопрос. Он говорит, смотри, если вы такие умные, если вы такие мудрые, он говорит, почему же вы идолам служили? Казалось бы, идол это же глупее вещь не бывает. Как бы уже есть глупые вещи, так есть, но есть уровень глупости, который превышает все, поклоняется камню, поклоняется дереву. Он говорит, еще повели весь народ за этим. Очень странная вещь. На что ему Раваши ответил, что, говорит, смотри, он говорит, если, он говорит, ты думаешь, что ты умный, ты умнее нас. Он говорит, ты жил 1200-1300 лет спустя, он говорит, если ты бы жил бы в наше время, он говорит, ты бы не просто бы служил бы, он говорит, ты бы приподнял бы полы своей одежды и побежал бы за этим идолом. Мы имели достаточно мозгов за ними просто пойти. А ты бы не просто пошел бы, он говорит, ты побежал бы. Как бы это, мы вернемся к этой идее, посмотрим определенной роте. Но явно, когда мы говорим о идолопоклонничестве, и мы видим, что и когда мы не понимаем идею идолопоклонничества, это речь идет не о глупости, это не какая-то сказка, это не какая-то вещь. Это определенные, это люди высокого роста. Они понимали вещи гораздо больше, чем мы понимаем. И опять-таки, они, мол, извращали духовность, они манипулировали духовность. Но сказать, что эти люди были глупыми, что они не понимали, что это, что эти люди, которые мы не начинаем понимать, о чем они говорят, но они явно не поклонялись дереву и камню. Явно за этим было гораздо больше, когда мы говорим про Ахав, Менаше, Омри, такого плана королей. Явно они видели силы, которые мы не видим. Они видели феномены и действительность, которые мы не видим. Более как бы пример, пример этого возьмем, есть одна из смешная, говорит, Мишна говорит так, что лучший доктор, хороший доктор, говорит, лучший из докторов – это тот, кто идет в ад. Как бы даже лучший из докторов, я надеюсь, у никого из докторов нету, но говорит, что лучший из докторов идет в ад. Почему? Как бы есть хорошие врачи, но говорит, но как бы Мишна говорит, что даже лучший из лекарей, лучший из докторов в ад идет. Почему? Потому что когда человек, это очень важная идея, когда человек думает, что он обладает возможностью манипулировать и лечить тело. Когда он думает, человек просто так думает, он попробуем это, как бы он такой экспериментатор, как бы у него нету столько гордыни. Но когда человек видит, что то, что он делает, это не просто он делает, оно работает, и оно производит нужные результаты, этот человек начинает быть манипулятором, он начинает быть, возвышаться над другими людьми и манипулировать тем, что он видит в свое благо. Поэтому, когда человек видит процессы, которые он очень высокого роста, это очень потенциально позитивная идея, но очень опасная идея. И в этом, по большому роду, это суть идолопоклонничества. Мы читаем вещи, допустим, мы читаем пророки. Пророки из поколения пророка Иеремия, Ишая и Хескел. Поколение пророков проходит к еврейской нации и говорит, опять вы погрязли в это идолопоклонничество. И вот сколько вам не говори, и вы опять туда, и опять туда, и вы сжигаете своих детей во имя идолопоклонничества. Как бы, казалось бы, делайте вещи, за которые вас накажут. И один эпизод за другим, и как бы непонятно, как бы читаешь это, когда люди каким-то психозом, как бы их что-то тянет туда, и непонятно, что их тянет. Какое-то сумасшествие из поколения в поколение, как навязанная идея, которая непонятно почему имеет такую силу, необъяснимую силу. Как бы есть, может быть, какое-то, и это у идеи никакого объяснения, как бы есть, допустим, после этого религии стали делать культы. Как бы у них это определенный культ, был какой-то лидер. Как бы лидер, у него, он очень привлекательный лидер, он привлекает собой, ведет собой толпу. У идолопоклонников не было, не описывается, что был какой-то лидер, который управлял массами. Не было доктрины никакой. Как бы есть определенные доктрины, люди, которые пожертвовали жизнь во имя какого-то идеала, во имя какой-то доктрины. У этого идола, как казалось бы, на первый взгляд, кусок дерева, кусок камня, и люди готовы пожертвовать своей жизнью вопреки всему, вопреки разуму, вопреки благополучию, только ради чего? Доктрины нету, лидера нету, как бы культа не существует, ничего им с этого ничего не имеет. Что их туда влечет? Одна вещь, потому что это работает. Потому что они знали определенные процессы, которые могли воздействовать, как лекарь, которые работали. Всевышний говорил так не делать. Это как ядерное оружие, которое у человека, как у нас процессы с примера, который мы начали. Когда у кого-то есть очень мощное орудие, как в случае проклятия, как в случае сглаза, и он его несет, и он знает, что оно работает, у него к этому тяга. Сколько ему не говори, у человека спортсмен, ему говорят, нельзя использовать стероиды. Как бы тебя дисквалифицируют. Ты очень обещающий спортсмен. У тебя есть 90 шансов, что он говорит, нет, я сделаю на 100%, что я выиграю. И сколько ему не говори, сколько их не выводи это из закона, сколько не угрожай ему, все равно будет использовать стероиды. Почему? Очень простой причине. Потому что она работает. Потому что когда у человека есть сознание, что можно каким-то образом обойти легальную систему успешно, его 95% поймают и накажут. Но он думает, что есть небольшой шанс, что эта работающая система пройдет безнаказанно, он все равно, сколько волка не корми, он все равно будет использовать стероиды. Он все равно будет использовать нелегальный путь. Почему такая тяга? Нет доктрины, нет либера. Это после этого, когда люди потеряли связь, уменьшились ростом, теперь им нужно было чем-то это заменить. Теперь уже не было возможности достичь этих сил. Теперь уже появился какой-то лидер, который ведет за собой массы. Или какую-то доктрину, идеологию. Теперь любая религия, любой скизм, он имеет какую-то идеологию. И люди готовы пожертвовать жизнь во имя идеологии. Тогда не описывать ни одной идеологии. Нет никакого кумира. Нет идеологии. И все равно люди за ней идут. Из поколения в поколение. И вот они признают, что это не так. Эпизод, допустим, Ильёху выводит на дуэль всех идолопоклонников. И он говорит, смотри, я вот показал вам, что я выиграл, Всевышний за меня, пламя снизилось с небес, я показал, что Ильёха прав, а вы все неправы. И они такие сознались, да, он говорит, мы неправы, и все наши идолопоклонники неправы, и они казнили всех священников идолов. И через несколько месяцев они вернулись назад своим идолам. Это же люди, они же сами признали. Никто их не вынудил, они сами сознание признали. И все равно они ушли назад на свои стероиды. И все равно ушли, потому что идея каждого человека есть влечение добиться того же результата, если это можно легче и нелегальнее. Это то, что их влекло. Например, который мы проводили, есть два возможности зайти и купить вещи в магазине. Можно пойти в магазин через передний вход. Но там человек хочет что-то купить, это стоит денег. Как бы это стоит дорого денег. Чем больше и ценнее вещь, тем больше она стоит. Но можно пойти с задним ходом, можно встретить на стоянке продавца и сказать, он знаешь, он говорит, ты мне завтра, он говорит, вынеси товар, я тебе заплачу немножко, и это ты будешь тот же самый товар. Влечение человечества взять то же самое с заднего хода. Каким-то образом это обойти? Стероидами, какими-то уловками. Почему влечение? Только когда это работает. Если это не работало бы, и кумира нету, идеологии нету, с чего бы люди к этому так стремились? Явно люди, которые были идолопоклонниками, которые были не такого низкого роста, как мы, а высокого роста, они понимали, что это манипуляция, которая на определенное время срабатывала. Их за это накажут, их за это не будут истреблены, но это будет потом, но сейчас это сработает. Когда у них возможность манипуляции воздействовать, теперь в еврейском законе говорится, что теперь идолопоклонников по существу вообще нету. Это у них просто не соблюдает старые традиции. Раньше, когда люди были более высокого роста, они могли манипулировать. Теперь они люди в мечеть, в церковь, куда они ходили. Это уже не те идолопоклонники. Они просто ходят, потому что, как им сказали, так они и делают. Но у них нету той тяги, у них нету той силы манипулировать действительность и создавать вещи, которые они раньше могли создавать. Это все нелегально, это все незаконно. Всевышний это все истребит. Но почему это тяга? И мы это не понимаем, это тяги, потому что мы даже не видим, мы находимся ниже травы. Как бы наш рост такой низкий, что мы даже не имеем представления, что такое существовало. И все, что мы не видим, значит, не существовало. Это какая-то сказка, это какая-то небо, это какая-то выдумка. Потому что как только мы настолько убеждены, что только то, что в нашей траншее есть, это все, что происходит, это не дает нам возможности пойти дальше. В определенный период истории, скажем, возьмем эту вещь, мы сказали, что один переломный период, когда Адам сделал свою ошибку, Всевышний наложил на него свою руку, и он снизился с ростом, как бы его рост сжался. Период истории, переломный по отношению, скажем, к этому, мы говорили сегодня про несколько вещей. Мы говорили про благословение и проклятие, тоже, которое мы не понимаем, потому что мы не видим. Мы говорили про понятие сглаза, которое было несколько занятий, поэтому как бы одна из вещей, которую мы сегодня затронули, это идолопоклонничество, которое мы не понимаем, потому что это как бы вне нашего понимания, потому что мы настолько не знакомы с силами, которые задействованы в этих процессах, потому что мы даже представления нету. В Талмуде говорится следующая вещь. Какой был переломный момент, когда из сознания человека эта тяга ушла? Теперь мы читаем эти вещи как небылицы. Как бы люди из поколения в поколение имели такую жуткую тягу к идолам, а теперь эта вещь просто у нас, нам, да и в принципе этого не хочется. Как бы нам не сразу у нас проблемы, но к идолам у нас такого особенного влечения нет. То есть какой-то культ дурной, там лидер повел. Если есть какая-то доктрина, так у нас такой-то... Но к идолам самому по себе как бы у нас никакой даже тяги нету. И Талмуд говорит следующую историю, что... Потом мы во второй части посмотрим эту историю более досконально. Но идея, что исторически произошло, это следующее. Что люди Великого Собрания – это лидеры второго храма. При построении второго храма было определенное собрание мудрецов, которое назвали лидеры Великого Собрания. Они после поста и молитвы, они обратились к Всевышнему. Он говорит, знаешь, он говорит, конечно, это испытание – это хорошая вещь. Как бы Всевышний не... Просто так ничего не вводит в сознание. Это очень похоже, потому что Слава спрашивает, как бы, как Всевышний допустил такое, как он допустил то, что Билам постарался, почему он сразу его не просек. Как бы...
Допустил. Он их использовал как инструмент. Раз он их создал, для чего-то он создал.
Зачем он, в принципе, создал?
Он создал для того, чтобы евреям пришлось задуматься и бороться с этим.
Это часть этого. Но, в принципе, зачем, как бы явно, если Всевышний создал такое влечение, как бы, или понятие проклятия в случае Билама, или эту тягу к идолопоклонничеству, как бы явно у него есть что-то положительное. Как бы самый простой элемент, чтобы от него отказаться. Как бы Всевышний создал зло, чтобы дать возможность человеку отказаться от него. Как бы они сказали, знаешь что, это, конечно, очень положительная вещь. Если Всевышний создал эту тягу для того, чтобы от нее отказаться во имя Всевышнего, это вещь хорошая, но мы уже не такие сильные. Как бы у нас нет силы от нее отказываться. Если у нас уже есть медицинская история, что мы поколение с поколением, нам ничего не помогает. Как бы уже куда? Всевышний, ты можешь этого из сознания нашего изъять? И мы посмотрим в второй части, как это произошло. Бегло, что произошло, что Всевышний дал им такую возможность, и каким-то образом они смогли изъять. Как бы у человека можно сделать операцию на тело человека, можно сделать операцию на дух человека тоже. И они определенным способом достигли возможности, что Всевышний согласился сделать операцию на дух человека и изъять эту тягу. Поэтому нам эта тяга теперь в принципе чужда, потому что наше сознание уменьшилось. Мы не понимаем пророчество, мы не понимаем его противоположное, это тягу к идолам. Как бы у нас есть две компенсирующие другие тяги. Если нет одной, все должно быть по-честному, не будет другой тоже. Поэтому с того момента прекратилось пророчество. До этого момента были пророки. После этого момента пророчество было изъято из сознания человека, потому что мы потеряли локатор, мы потеряли возможность воспринимать пророчество. Муравью невозможно говорить пророчески, только к высокому человеку. Мы снизились до уровня, когда даже если пророк прошел бы, мы бы его не услышали, у нас нет возможности, потому что так изъялось наше сознание. Возможность и тяга к идолу, к извращенному пророку, к лжепророку, к извращенной духовности, все должно быть по-честному, 50 на 50, тогда у нас нету тяги, и к положительному тоже. Но это была вещь, которая была изъята из нашего сознания. Она была изъята из сознания тех людей. Для нас мы настолько ушли от этого уровня, что нам теперь это настолько далеко, что нам надо из нашего сознания это не надо уже операцию это делать. Мы настолько далеко ушли в эту траншею нашего развития, что является развитием, что нам это, если бы в нашем поколении такую операцию делать не нужно было бы, потому что мы настолько далеко от этого,
да,
от этого находится.
Вот
суеверие
это
просто...
Суеверие это разновидность идолопоклонства.
Не совсем. Идолопоклонство это вещь, которую люди, по крайней мере, в источнике... Да, как бы, но это вещи просто по традиции. Это то же самое, когда они ходят, суеверие это вещь действительно примитивная. Когда человек это слышит звон и не знает, откуда он. Это суеверие, это не вера. У тех людей высокого роста, у них, к сожалению, был доступ к действительной духовности. Просто зачастую они используют как идолопоклонничество, как проклятие, как сглаз. Они просто, это люди высокого роста, это не гарантия, что они что-то положительное с этим сделают. И это наш